«Справедливости ради», — наконец говорит Эна, «старт мне достался полегче, чем некоторым, вроде тебя. Человеком, в том смысле, как это здесь понимают, я никогда не была. С моей нынешней точки зрения, разница несущественная, но объективно она достаточно велика. Для простоты предлагаю считать, что я родилась в стране фей, но таких, с ограниченными возможностями». «Феи с ограниченными возможностями. Это пять. Надо будет запомнить». «Запоминай», — великодушно соглашается Эна. «Собственно, только и хотела сказать, что на моей изначальной родине, при всех ее несомненных достоинствах, мало кому удавалось играть в подобные игры с реальностью. А у меня получилось с первой попытки. Стоило захотеть. Только у меня был не мост, а пирс. Он уплыл далеко в открытое море, оставаясь при этом на месте». Но обе позиции были в равной степени правдой, как сейчас у тебя. Мне к тому времени, если пересчитывать на ваши реалии, исполнилось примерно лет пять. В общем, мало. Но воля изменить мир, неизвестно как именно, непонятно зачем, просто так, потому что я есть, и это надо отметить, во мне впервые проснулась тогда. С тех пор мне известно, что я — воля мира быть измененным. Кроме воли, ничего нет. Воля мира быть измененным. — повторяет ее собеседник. — Надо бы мне поскорее забыть эту формулу, чтобы однажды додуматься до нее самому. — Забывай, — соглашается Эна. — Дело хорошее. Я за тебя спокойна. Додумаешься как-нибудь. А пока давай, тормози понемногу, причаливай. А то с таким пассажиром хрен знает, куда уплывешь. Ты-то ладно, что тебе сделается. Но с мостом неудобно получится. Будь ты хоть сто раз местным духом-хранителем, нельзя отбирать у города мост. Мост, напоследок подпрыгнув на волнах, как рыбацкая лодка в шторм, замирает на месте. А река, спохватившись, чем я тут вообще занимаюсь? О чем задумалась? Заснула, что ли? Снова течет. Эна, наконец, оборачивается, поправляет очки, но пока не снимает. Еще не время. Потом. И говорит, как ни в чем не бывало. «Привет. Отлично выглядишь. А все потому, что я тебе в прошлый раз уши не оторвала. Уши тебе к лицу». «За это с тебя причитается. Я сегодня узнала про удивительный немилосердный суп, ради которого некоторые искушенные в наслаждениях существа готовы идти на серьезные жертвы. До сих пор я ваш притон стороной обходила, просто из деликатности. Но теперь мое терпение лопнуло. Веди». Тони. Проснулся поздно, в обед. Зато сразу таким счастливым, хоть святых выноси. Хотя выносить-то как раз нелогично, они что, наказаны? Нет уж, святых вноси. Впрочем, никого не внесли и не вынесли. Это, конечно, к лучшему. Человек рожден для счастливого одиночества по утрам. Тони и так-то обычно просыпается чрезвычайно довольным. И очередным новым днем, и фактом своего существования как таковым, и особенно его существованием качеством. Но сегодня это просто праздник какой-то. Был бы прибор, замеряющий уровень счастья при пробуждении, наверняка зафиксировал бы мировой рекорд, весело думал Тони, пока ставил на плиту кофе и сковородку. Когда ты повар, одинокое утро, твой единственный шанс пожарить здоровенный омлет и ни с кем потом не делиться. Всегда бы так. А и нет, не надо всегда, спохватился Тони, вспомнив другие утра, когда ему приходилось делиться завтраком, и это тоже было чистое счастье, просто иного рода. Давай через раз. «Да что же такое со мной творится?» — удивлялся Тони, жонглируя кофеваркой и сковородкой не на публику, которой тут не было, а просто так, от избытка чувств и всего остального, от избытка себя самого. «Был бы деревом, точно сейчас зацвел бы», — смеялся Тони, отправляя в рот первый горячий кусок. «Теперь понятно, почему они иногда не в срок зацветают, хотя впереди зима, темнота, мороз». Сам не заметил, как смел весь омлет прямо со сковородки, налил себе кофе, пил его, не присев, не прибирался, ничего не готовил, просто ходил по пустому кафе, зачем-то выглядывал в окна, ставил чашку поочередно на все столы, снова брал. Думал, вот интересно, это мое чересчур хорошее настроение или Тони Куртейна? Когда очередной экзистенциальный ужас случается, сразу ясно, валим на двойника. Он это дело умеет и практикует. Видимо, чтобы форму не потерять. А когда без особых причин вот так замечательно, поди разбери. Думал и сам над собой смеялся. Ну, я красава. Лишь бы рациональненько все объяснить. Нормальные люди в таких случаях валят все на гормоны. И что там еще в организмах бывает? А я на двойника из соседней реальности. Но, по сути, это один и тот же процесс. Беспомощная попытка рационализации необъяснимого. Ай да я. Впору писать мемуары. Как провести 10 лет в мире духов и остаться дураком? Блин, не 10, 15 или уже даже больше. В любом случае, отличная получилась бы книжка, модная. И обучающие тренинги в интернете можно потом проводить. Но вместо того, чтобы немедленно сесть за создание модной обучающей книжки, Тони спустился в подвал, осмотрел свои запасы холстов и красок. Прямо скажем, не густо, давно их не пополнял. И совершенно напрасно. Будь ты хоть 100 раз мистическим существом, никому непонятной природы, особо расслабляться не следует. Буквально в любой момент в тебе может проснуться дикий первобытный художник и потребовать в хищные волосатые лапы щетинную кисть. Короче, 3 холста, натянутых на подрамники, он в подвале нашел. 1 подрамник кривой, как тропы пьяных сновидцев, но 2 других вполне ничего. И несколько тюбиков краски, масляной, не акрила. «Сохнуть будут примерно вечно, зато как она пахнет», — вспомнил Тони. «Это же лучший в мире запах масляной краски и разбавителя». «Вот он, почти половина флакона. Спасибо, Боже, номер 4, пинен». «Как же я, оказывается, соскучился». «Ну, сам дурак, так долго не рисовать». «Чуть ли не с прошлого года», — думал Тони, с усилием выдавливая на палитру подсохшие краски из тюбиков. «Изумрудная, травяная, веридоновая зеленая, окись хрома, желтые охры с кадмием. Ну и набор. Сезонный, для осенних пейзажей. Как будто нам с природой выдали 1 комплект на 2», — понял Тони, поглядев в то окно, из которого виден обычный двор. Тот самый, куда попадаешь, когда выходишь из дома, а не с трудом постижимое черт знает что. Ничего не готовил, даже какой-нибудь дежурный суп на плиту не поставил. Был совершенно уверен, что сегодня в кафе никто не придет. Обычно именно так и бывает. Если Тони не доготовки, клиенты и не приходят. Вот уже хотя бы поэтому имеет смысл держать не какое попало, а волшебное невидимое кафе, наваждение класса L18, как Стефан его называет. Когда не хочешь работать, ты как бы вовсе не существуешь ни для кого, кроме близких друзей, которые, если что, сами картошку почистят и сварят. Или пожарят. И, может быть, даже если звезды удачно встанут, не спалят при этом ни единой сковороды. Но на закате, когда Тони поневоле прервал работу, потому что стало слишком темно, и как раз прикидывал принести из подсобки специальный прожектор или просто включить верхний свет, дверь распахнулась, и в кафе нетвердой походкой вошел вечный демон Виктор Бенедиктович. Отличный мужик, но близким другом Тони его не назвал бы, даже постоянным клиентом. Демон Виктор Бенедиктович — редкий гость, поэтому чистить картошку его не посадишь, и в супермаркет за хлебом для бутербродов не попросишь сгонять. Тони приготовился извиниться. Сегодня кухня закрыта. В утешение налить гостю рюмку настойки за счет заведения и распрощаться до лучших для клиентов времен. Но демон Виктор Бенедиктович сказал с порога таким трагическим голосом, словно пришел пробоваться на роль короля Лира.
«Как чувствовал, что окажусь тут не кстати.
Ноги сами поворачивали назад, но я все равно пришел. Извините, в другой день не стал бы столь бесцеремонно навязывать вам свое общество, но это мой самый последний шанс еще раз отведать вашего немилосердного супа. Нынче домой ухожу».
«Домой?» — удивленно переспросил Тони, который еще толком не вернулся к реальности, вернее, к тому, что здесь ее с грехом пополам заменяет. И теперь тщетно пытался сообразить, при чем тут какой-то дом.
«Командировка внезапно закончилась», — объяснил демон Виктор Бенедиктович.
«Знаете, сам до сих пор не могу поверить, что все настолько удачно сложилось. Я еще в полдень мог отсюда уйти, но решил дотерпеть до вечера и зайти попрощаться с вами и с вашим великим немилосердным супом. Честно говоря, в первую очередь с ним».
После таких его слов повар Тони молча отодвинул в сторону беснующегося художника Тони и пошел к плите, потому что не каждый день сюда являются демоны, то есть сами-то демоны как раз практически каждый день, но демоны, желающие в последний раз вкусить немилосердного супа перед отбытием в свой удивительный демонический мир, все-таки далеко не каждый. На самом деле Виктор Бенедиктович вообще первый такой. Свинством было бы разбить ему сердце, в смысле не накормить. «Только придется подождать», — сказал Тони гостю. «Как минимум 30 минут. Я могу ускорить некоторые процессы без ущерба для конечного результата, но есть несколько ключевых моментов, когда суп лучше не трогать. Он должен входить во вкус с удобной ему скоростью, без грубого вмешательства, сам.